И сегодняшнее слово, оно связано с такой темой. Характер детей Божьих. То есть ни для кого не является новостью, каждый присутствующий здесь является рожденным свыше. Рождение свыше в первую очередь дало нам определенный статус. Дети Божьи. И дети Божьи, это уже в первую очередь говорит о нашей принадлежности. Дети Божьи. Это говорит о принадлежности к Богу. Мы Его дети. И я хотел сегодня поговорить именно вот на эту тему. И Дух Святой, именно Он заложил как бы направление сегодняшней темы. Это характер детей Божьих. Давайте мы немножко пройдем по порядку. В первую очередь хочу спросить вас. Кем вы наполнены? Духом Святым. Духом Божьим. То есть, где находится Дух Божий? Во мне. В моем духе. Кто родился свыше, когда вы приняли Иисуса Господом и Спасителем? Мой дух. Я отмечаю это важные моменты. То есть рождение свыше пережил ваш дух. Именно ваш дух стал одно целое с Духом Божьим. Именно ваш дух наполнен Божьим присутствием. Именно в вашем духе находится полнота Божия. Именно в вашем духе находится все потребное для жизни и благочестия. То есть все, что сказано и записано в Слове Божьем, сейчас уже находится в вашем духе. Возникает вопрос. Если родился свыше мой дух, то что касается моего ума? Если что касается вашего ума, то в вашем уме еще пока во многом находится характер того, чадом которого вы были прежде. То есть в вашем духе находится характер Божий, Духом Святым. А в вашем уме находится еще тот образ, тот характер, господином, который был в свое время у нас сатана. В нашем уме еще находится вот именно тот ход мыслей, тот ход слов, тот ход действий. Как я говорю, в целом характер того человека, которого мы знали раньше. Другими словами, в нашем уме находится наш ветхий взгляд на самого себя и представление о самом себе. В нашем духе находится характер Божий. Я просто хочу, чтобы вы понимали, с чем вы на сегодняшний день сталкиваетесь. Есть тот, кто вы в своем уме, и есть тот, кто вы в своем духе. Есть тот, кто вы, или есть то, кем вас сформировал сатана, и это образ в вашем уме, и есть то, кем вы являетесь уже в своем духе. Поэтому апостол Павел в послании к Римлянам умоляет народ Божий обновлять свой ум. Обновлять свой ум, чтобы познать, что есть воля Божия благая, угодная и совершенная. Представляете, какой конфликт переживает каждый верующий. Каждый верующий буквально смотрит всегда на себя двумя взглядами. Взглядом Божьим и взглядом этого мира. И периодически это выходит наружу, проявляясь в характере. Поэтому сегодня я хочу поговорить именно о том, чей у нас характер. В первую очередь мы должны для себя определиться, чей характер должен проявляться. Потому что у каждого человека может быть либо характер, давайте возьмем так, каждый человек не является суверенным творением или самостоятельным. Через каждого человека всегда проявляется образ его господина или характер его господина, можно также сказать. Следовательно, человек должен для себя сделать выбор, чей характер он будет проявлять. Или Божий, или сатанинский. Поэтому я хочу, чтобы каждый из нас усвоил. Есть тот, кто в нашем духе, Дух Божий, его характер, его сущность, все, что принадлежит ему. И есть тот образ, который еще пока находится в нашем уме. И чаще всего он связан именно с ветхим человеком или с его господином. Хорошо. Итак, давайте немножко рассмотрим характер Божий, характер Духа Божьего. И прежде чем мы начнем его рассматривать, я хочу прочитать из Евангелия от Иоанна, 8 глава, 8 глава с 37 по 47 стих, где раскрывается конфликт, именно конфликт, который произошел между Иисусом и иудеями, которые считали, что они Божьи. Читаю. Иисус говорит: «Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего». Смотрите, какая четкая черта. Откуда я могу узнать, кто чей отец? Характер. О, я дитя Божье. Вы знаете, для меня Савл в этом плане очень яркий контраст. Савл считал в свое время, что убивать людей – это Божье дело. И он сказал: по ревности гонитель. Я гонитель Церкви Божьей. Я от Церкви Божьей. Я гонитель. И он убивал без всякого даже сомнения, что это неправильно. Нет, это правильно. Пока я не встретился с Иисусом. Я читаю. «Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего». Сказали ему в ответ: «Отец наш есть Авраам». Иисус сказал им: «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама мы делали бы. А теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего». На это сказали ему: «Мы от неотливодеяния рождены, одного отца имеем, Бога». Иисус сказал им: «Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня». Вот это мне особенно нравится. «Если бы Бог был отец вас, вы бы любили». Тут даже не вопрос, что Иисуса любили. Вы бы любили. Любили. Вы бы не могли не любить. Вы бы любили. Не любили не за хорошие поступки, или за поведение, или угождение. Если бы отец был Бог ваш, и отец ваш, то вы бы любили. Просто слово «любили». «Потому что я от Бога пришел, ибо не сам от себя пришел, но Он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что вы не можете слышать слово моего. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего». Он был человек-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. «А как я говорю истину, то не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божьи, потому что вы потому не слушаете, что вы не от Бога». Как это было очевидно, по плодам их вы знаете. Они не любили. Просто, ясно и понятно. И как бы дополняя этот конфликт, я хочу прочитать сразу из 1 Иоанна, это известное послание, где говорится о любви, из 1 Иоанна, 4 глава, 7 по 21 стих. Слушайте внимательно. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога». Хороший подход. Вообще мне нравится в связи с Иисусом. Если бы вы были от Бога, вы бы любили. Потому что всякий рожденный от Бога любит. Поймите, это становится его характером, это его сущностью становится. Он не может этого не делать. Давайте я объясню вам как. Когда вы покупаете бутылку Пепси-Колы,
и что-то из нее выливаете, то это что-то называется пепсикола.
То есть ее содержимое, название написано снаружи. И вы уже не сомневаетесь, что там другого нет. Потому что то, что вы из нее выливаете, в ней и есть. Из нее не выливается того, чего нет. Откуда я могу знать, что в ком-то есть? Исходя из того, что из него выливается. Потому что то, чего в нем нет, то не выливается. Вот что есть, то и выливается.
Слава Богу.
Хорошо. Итак, всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Это тоже хороший ориентир. Потому что если человек знает Бога, первое, что должно быть в нем очевидно, любовь. А если он говорит, что он знает Бога и не любит, он не знает Бога. Он знает букву, а Бога он не знает. Он просто говорит, что он знает. Но он не знает. Вы можете смело это сказать. Ты не знаешь Бога. А что ты решил, что я не знаю? Потому что в тебе нет любви. Ты не любишь. А если ты любишь, то почему ругаешься? Почему скандалишь? Почему ропщешь? Почему? 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 Если любишь. Кто не любит, тот не познал Бога. Потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жить через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, а Он возлюбил нас. Скажите, Бог возлюбил меня. Слава Богу. Кстати, Бог возлюбил. Заметьте, возлюбил и явил. Он не требовал от нас взаимности. И возлюбил не потому, что нам было плохо. Потому что Бог есть, Он не может не любить. Знаете, в свое время до меня дошло. Если бы Бог перестал любить, Он бы перестал быть Богом. Это так просто. И это так освежает. Хорошо, любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, а Он возлюбил нас и послал Сына Своего милостивления за грехи наши, возлюбленные. Если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает. Вообще слово «пребывает» – это слово «действие». Это слово, которое больше говорит о каком-то процессе. Слово «пребывает» буквально означает «наполняет», «действует», «являет себя», «переполняет», «пребывает». То есть, знаете, как говорят иногда в мире, вода пребывает. Ее все больше и больше. Ее все больше и больше. Больше и больше. Слово «пребывает» – это слово, которое говорит о каком-то процессе. Наполнение, пребывание, оно всегда что-то происходит. То Бог в нас пребывает больше и больше. И любовь Его совершенно есть в нас. Бог есть любовь. Любовь Божия, любовь совершенная, которой уже нечего прибавить, нечего убавить. Что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем из того, что Он нам дал от Духа Своего. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына, Сына Спасителя мира. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог. Слышите? В том пребывает Бог. Скажите, если у вас пребывает Бог, у вас пребывает любовь? Скажите, она пребывает в вас, потому что вы хорошо себя ведете? Потому что вы член Церкви Победа? Потому что? Или она пребывает в вас, потому что вы приняли Иисуса Господом и Дух Святой в вас? Потому что вы приняли Иисуса Господом и Дух Святой в вас. Так скажите, любовь – это ваше качество или Божье?
Божье.
Божье. Скажите, это то, что вы должны выдавливать из себя? Или это то, кем вы являетесь? Знаете, вы уже ими являетесь.
Но отмечу, вы являетесь им в своем духе, но не в своем уме. Вот где конфликт. Ну, брат Олег, я не знаю, как я смогу его любить. Вообще ты не можешь не любить, если ты не любишь, кого ты являешь. Это твоя сущность, слышите? Другое дело, что в твоем уме есть другой ты, который не может любить. А в твоем духе другого нет, только тот, кто может любить. Я просто говорю, что где конфликт? Потому что иногда верующие говорят, знаете, брат Олег, мне сложно любить. Это ерунда, я не верю в это. Как раз вам любить и не сложно. А в уме вам сложно. Потому что ум это такая сейчас часть, где такой еще, извините меня, винегрет, что если с ним не разобраться и не усвоить и не принять какие-то решения, то уму очень будет сложно соглашаться с тем, что исходит из вашего духа. Вы человек любви, вы плод Божьей любви, вы любовь во плоти. Я могу много еще чего говорить. И вам любить это естественнее, чем не любить. Вам прощать естественнее, чем не прощать. Вам миловать естественнее, чем не миловать. И так далее и тому подобное. Вот это естественно. А все, что неестественно этому, это то, что где-то еще в голове, в уме. Образ того господина. Это вы. Поэтому говорить «мне трудно любить» — это обманывать самого себя. Я не верю в такие изречения. Потому что это ваше естество. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает или того наполняет и наполняет и наполняет Бог. И Он в Боге. Скажите, Бог есть любовь? Значит, что находится в вас? Любовь. И вы в любви. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог. И уверовали в нее. Вот во что мы уверовали. Мы уверовали в Божью любовь. И эта же любовь наполнила наш дух. Бог есть любовь. И пребывающий, возрастающий, практикующий в любви пребывает или возрастает, пребывает в Боге. И Бог в нем. То есть в чем я должен возрастать? В любви. А возрастая в любви, я буду возрастать в ком? В Боге. Если я хочу возрастать в Боге, мне нужно начать возрастать в чем? В любви. Возрастая в любви, я возрастаю в чем? В Боге. Вы не можете этот процесс исключить. Вы никак не можете этот процесс исключить. Но знаете, я немножко забегаю вперед. Любовь не терпит поражения. Немножко, чтобы вы понимали, потому что некоторые, может, сразу подумали, ну, брат Олег, легко вам сказать любить. Вы просто и не знаете, что они делают. Любовь не терпит поражения. Поймите, когда я говорю слово «любовь», я бы не хотел, чтобы вы это слово в своем уме держали отдельно от Бога. Когда я говорю слово «любовь», я говорю «Бог». Когда я говорю «Бог», я говорю слово «любовь». Эти слова нельзя разделять между собой. Верующие их разделили. А знаете, почему верующие разделили? Потому что они сказали, что человек может любить. А я могу сказать, человек без Бога любить не может. Потому что любовь – это плод Духа Святого. Это не плод плоти и не плод вашего духа. Это Духа Святого плод. Почему это слово «любовь» на сегодняшний день не представляет никакой ценности в мире? Потому что людей спрашивают в ЗАГСе, ты любишь ее? Она говорит, люблю. Ты обещаешь вечно любить ее? А обещаю. Если перевести это все на понятный язык в свете мудрости Божией, это звучит так. Ты хочешь ее? Хочу. Ты обещаешь ее хотеть всегда? Обещаю. Это как на кухне, знаете, в общепите. Ты что хочешь кушать? Хочу вот это кушать. Мне вообще всегда это нравилось. Это мой любимый продукт. Но я вам хочу сказать, что при такой форме отношений всегда хочется расширять ассортимент кухни. Я вам точно говорю. Когда ты что-то хочешь, то чем больше хочешь, тем больше хочется. Потому что в этом нет любви. И даже близко. Поэтому все эти изречения «я тебя люблю», «я тебя люблю», «я тебя люблю» — это ложь в прямом смысле этого слова. Любовь – это плод Духа Святого, поэтому нерожденный свыше любить не может. Это качество не присущное ему. Потому что все, что в мире – похоть. Это похоть. И знаете, я не стесняюсь говорить это неверующим людям. Мне это легко говорить. Когда они говорят, вы знаете, брат Олег, что вы можете сказать? Он меня любит. Я говорю, не может. Как не может? Я говорю, он не может тебя любить. Ему нечем тебя любить. Но ему есть чем тебя хотеть. Что вы такое говорите? Он мне сказал, что он меня любит. Даю расширенную трактовку. Это правда? Это все, поймите, это немножко зашло в христианский мир. Почему зашло? Потому что, знаете, в уме еще вот это есть программа. Почему в период весенний, летний период верующие начинают получать откровение, пора создать семью. Заканчивается весенний, летний период, все одеваются, и откровения о создании семьи куда-то исчезают. Активный период откровений о семье лето, особенно август месяц. Я просто делюсь с вами очень важными вещами. Поймите, любовь, Бог – это одно целое. И никакого отношения к тому, что в нашем уме, связанными с потребностями тела, это не имеет. Любовь никогда никакого отношения к этому не имела. Это дух. Это духовная сущность. Это то, что касается вечности, а не какого-то периода времени после еды или вечером. Никакого вообще к этому отношению не имело. У любви нет настроения. Она не может сегодня любит, а завтра у меня плохое настроение. А поймите, мы выросли в мудрости земной, где любовь – это настроение. Все, я тебя не люблю. Так не бывает. Если ты меня не любишь, а завтра ты меня любишь, значит, ты меня и не любил. А вообще тебе нечем любить. Что, я не мужчина? Вы поняли? Весь набор. Вот и все. Вот так оно выглядит в мире. Поэтому я думаю, что когда вы с кем-то общаетесь, особенно с неверующими, молодыми людьми или уже немолодыми, сразу им объясните. Что вы требуете от своего мужа, чтобы он вас любил, когда ему нечем любить? Но он еще не старый. О чем вы говорите? Извините, я не скромничаю в этих вопросах, потому что оно так и есть. Я общаюсь с людьми, и я вижу, что у них в мозгах это все смешано с одним. Восполнение похоти. Все завязано, слово «любить», все завязано на одно. С чем у них все и завязано. Все, это никакого отношения к любви не имеет. Поэтому не стесняйтесь об этом говорить. Их нужно протрезвить в этом вопросе. Мне очень легко говорить об этом вопросе. Потому если там кто-то приходит, мне жалуется, вот мой муж меня не любит. Я говорю, да у него нет такой возможности. Как нету? Мы же создали семью по любви. Здравствуйте. Я говорю, вы что, покаялись до этого? Нет. Но мы создали ее по любви. Я говорю, перестаньте. Вы создали ее как на кухне. Вы сошлись во вкусах меню. Перестаньте это говорить. Создали по любви.
А надежда есть?
Конечно, есть. Все возможно с Богом. Другое дело, это труд уже. Это надо приложить усилия. Я как бы просто я хочу, чтобы в первую очередь усвоили вот эту часть. Что там, где нет Бога, там, где нет Духа Святого, там любовь требовать бесполезно, невозможно и нет необходимости. Все. Как жить? Сейчас мы к этому перейдем. Не, поймите, тут вопрос даже не как жить, тут вопрос с кем. Сейчас мы к этому перейдем. Я просто хочу, чтобы в первую очередь вы усвоили вот это. Знаете, для того, чтобы любой человек получил освобождение, в первую очередь он должен согласиться с тем, что он зависимый. Пока если он не скажет «я зависимый», сестры, подождите, пока если он не скажет «я зависимый», вы его не освободите от зависимости. Потому что много людей, которые в какой-то форме зависимости, они считают, что они независимы. Поэтому в первую очередь человек должен признать. Поэтому для меня всегда первый момент. Если в человеке нет Духа Святого, в нем нет любви. Все. В нем есть восполнение потребностей, которое заложено в тело, и это оно, вы никуда его не денете. Но для того, чтобы человек смог любить, он должен наполниться Духом Божьим, Богом. Это номер один. Вот такая ситуация. Хорошо. Мы потом перейдем к тому, как, что с этим делать. С этим или с этим. В смысле, с ним. Это касается не только мужчин и женщин, женщин и мужчин. Это касается всех. Хорошо. Да, поподробнее мы сейчас дойдем. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь. И пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Слушайте внимательно, вот эта часть мне особенно нравится. Любовь, Бог, до такого совершенства достигает в нас, слышите, что мы имеем дерзновение. Сильно. Мы имеем дерзновение. Смотрите, любовь приносит дерзновение. В хорошем смысле этого слова. Не дерзость, а дерзновение. Смелость, уверенность. Все. Что мы имеем дерзновение в день суда. А знаете почему? Потому что поступаем в мире всем, как Он. Как кто? Как любовь. Хотя в мире считается проявление любви слабостью, потому в Писании написано, что они считают нас как овец, обреченных на заклание. Но мы знаем, что это единственный инструмент, который не терпит поражения. Это единственный инструмент, который побеждает зло. Побеждайте зло добром. И я могу привести много примеров даже из Ветхого Завета, где люди в Ветхом Завете, в период, когда им уже угрожала смерть полностью, они выходили победителем. По одной простой причине. Потому что они просто послушали Бога и проявили любовь. И все. И все. Даниил говорит царю: прояви милость, и будешь помилован. Иаков проявляет милость по отношению к своему брату и посылает лучшее от скота. И он помилован. Корнилий с милостью относится к народу Божьему. Спасся он и весь дом его. Я просто показываю, что любовь никогда не терпит поражения. А знаете почему? Потому что любовь — это Бог. Бог никогда не терпит поражения. Где есть любовь, там есть Бог. Где нет любви, там нет Бога. Бог есть любовь. Проявление любви — это не ваши качества, не ваши способности, и вообще это не вы. Это есть Бог через вас. Вы хотите, чтобы Бог двигался через вас? Ходите в любви. Просто ходите в любви. Тем самым вы ходите в Нем, Он ходит в вас, вы являете Его, а Он через вас являет себя. Просто когда мы относим любовь к качеству, которое есть у меня, то как бы Бог вроде бы как отдельно. Вот я, а вот Бог. Вот я могу любить. И могу дать возможность Богу любить через меня. Знаете, то есть вроде бы два каких-то качества. Вот любовь Божия, а вот любовь человеческая. Так не бывает. Вот любовь Божья. И все. И если я хочу возрастать в любви, я должен начать ее отдавать. Это нелегко. Это нелегко. Поэтому держите рядышком с любовью всегда милость. Чтобы могли проявить любовь, вам, возможно, в каких-то ситуациях придется применить вначале милость, а потом перейти к любви. Хорошо, пошлите дальше. Любовь такого совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире всем, как Он. В любви нет страха. Хорошее. Хорошее. В любви нет страха. Но совершенная любовь, Бог, изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. В любви нет страха. Будем любить его. потому что Он прежде возлюбил нас. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога, чтобы принявший Духа Святого в свой Дух, чтобы принявший любовь, любил и брата своего. То есть я прочитал вам эту часть, чтобы вы в первую очередь могли увидеть характер, ваш новый характер. Сейчас иногда, когда пишется резюме, там как бы просят немножко описать характер. Там пишут флегматик, там догматик, еще кто-нибудь там. А? Холерик. Вообще такое слово. Холерик. Видите, смотрите, в мире придумают много всего, чтобы всячески отвести от истинного состояния духа человека. Всячески придумывать, и они по-другому не двигаются. А на самом деле человек либо с Богом, либо без Бога, либо Дух Святой в нем, либо Дух нечистый, либо любовь, либо ненависть. Все. Как Иисус сказал, ваш отец – дьявол. Почему вас дьявол? Потому что вы ненавидите меня. Если бы был ваш отец Бог, вы бы любили меня. А так как вы ненавидите, то ваш отец – дьявол. Четко, ясно и понятно. Брат Олег, а может он с немилостью к ним подошел? Нет, он просто пролил свет, потому что они находились в заблуждении. В определенных ситуациях жесткость является самым проявлением любви. Потому что они были во тьме. Они считали, что именно в этом проявляется любовь. Когда они кого-то закладывают камнями и строят курган на его теле. Они говорят, о, какая любовь, смотрите, какая гора. На нем, на другом мы такую любовь не проявили. Кстати, даю вам, чтобы это не шутка, это серьезно так. Заметьте, как являлась любовь к человеку в период Ветхого Завета, когда он умирал. На его похоронах должны были самые громко кричать и плакать. Это была профессия. Чем больше плакальщиц ты можешь нанять, тем больше ты его любил. Чем шумнее его хоронят, тем почетнее был человек. То есть, как бы вы сами видите, насколько все это искажено, извращено. Не, конечно, мы, скажем так, не утверждаем, что этого делать не надо было. Но я просто говорю, что насколько люди привыкли к каким-то таким проявлениям. Тем более, что мы видим в период Нового Завета, что когда Иисус пришел в дом, где умерла девочка, они плакали. Как только Он сказал, что она не умерла, они смеялись. Это работа их не было. Надо смеяться, будем смеяться. Надо плакать, будем плакать. То есть там о состоянии духа даже разговора не было. Даже и близко ничего не было. Это была просто работа. Вот и все. И поймите, что мы вышли именно из такого мира. И в нашем уме именно такой человек. Он может сегодня сказать, я тебя люблю. А завтра, ты что? Чтобы мои глаза тебя больше не видели. При этом даже мы не замечаем то, что мы там сказали, должно стать основанием для всех последующих действий и изречений. Потому что базис жизни – это любовь. Это то, на чем должно строиться, и исходя из того должно все происходить. Поэтому если ты здесь сказал «Бог во мне», то вот здесь ты не можешь говорить уже что-то по-другому. Если Бог есть любовь, то здесь должны быть плоды любви. Плоды любви вот здесь должны быть. Если здесь их нет, или ты не даешь возможности им проявляться, значит, ты еще живешь из ума. Я не говорю, что Бога в тебе нет, и любви в тебе нет. Просто есть момент проявления из ума. Есть человек душевный, есть человек духовный. Я понимаю, что душевное первое. Но вы уже рождены свыше. Теперь давайте пусть духовное. В Писании написано, мне нравится, как апостол Павел, он так с любовью говорит, ребята, вы плотские. А потом в другом месте Писание говорит, в смысле, младенцы. есть вы позволяете своим эмоциям, своим чувствам брать над собой верх. Умом. Умом. Живут умом. А надо жить духом. Почему в другом месте Писания, послание Галатам говорит, вы начали духом, заканчиваете плотью. Многие начинают духом. Покаяние, это у них, они каются, они рыдают, Господь, да. Потом проходит какое-то время и начинается. Тот мне не нравится, что за поведение, пошел вон. Начинают по духу, заканчивают по плоти. Давайте я прочитаю вам плоды любви. Я думаю, что вам нужно увидеть вот именно плоды любви, чтобы для себя, в первую очередь, для себя, естественно, сделать какие-то заключения. Когда я сейчас говорю это слово, я говорю это слово для каждого индивидуально. Чтобы в первую очередь вы заняли какую-то позицию лично. Плоды любви. Любовь долго терпит. Заметьте, там не написано, что она терпит. Как вы думаете, чем отличается терпение от долготерпения? Опа, это откровение, возможно. В смысле, слово терпит, оно говорит о каком-то промежутке. То есть, терплю. Я еще потерплю. Ну, потерпи, я уже потерпел. То есть, знаете, как у детей бывает. Ну, потерпи еще. Я хочу в туалет. Ну, потерпи мне. Он говорит, я уже потерпел. Теперь стоит мокрый. Все. Когда используется слово «долго терпит», это значит, что она не перестает терпеть. Это говорит о незавершающем, незаканчивающемся процессе. В этом есть разница. Поэтому, если вы молитесь, «О, Господи, да будет у меня долго терпение», то сами понимаете. Любовь долго терпит, любовь милосердствует. Конечно, милость. Милость превозносится над судом. Любовь не завидует, любовь не превозносится, любовь не гордится. То есть я вам читаю качество любви, характер Божий. Любовь не бесчинствует. Вообще, знаете, слово «бесчинствует» – интересное слово. То есть буквально слово «бесчинствует» в данном смысле тоже переводится как «не делает что-то за спиной». Она не делает, не известив. Она не коварна. Не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается. Хорошее, да, проявление? Брат Олег, ну попробуй вытерпеть. Ну, поймите, давайте я еще раз сделаю ударение, потому что я понимаю, что видно этот момент, надо сделать ударение. Когда я говорю о любви, как плоде Духа Святого в вас, я не говорю об отдельно от вас. Вот вы, а вот любовь. Когда я говорю о любви, я говорю о том, кем вы являетесь. Вы являетесь любовью во плоти. Вы являетесь. Вы не можете быть отдельно от любви. Но есть тот, кто вы в уме. Вот тот человек, который реагирует эмоционально. Вот тот человек, который вспыльчивый. Вот тот человек, который я так думаю, я считаю, мне так кажется. Тот, кто в уме. А есть тот, кто в духе. Поэтому момент раздражительности – это не вы. Это не вы. Это есть та привычная реакция, которая вам присущна была до рождения свыше. И она заняла свое место в вашем уме. И в вашем уме, знаете, буквально как какие-то есть моменты информационного возбуждения. Что как только реакция какая-то, как возбудитель стандартная, она тут же срабатывает здесь именно так. А потом вы думаете, о, что, почему я так? Не понял. Что я так себя повел? То есть какой-то возбудитель сыграл свою роль. Потому что в памяти еще есть привычка, как вы реагировали на подобные ситуации. Возможно, вы потом каетесь. Ну что это? То есть вы начинаете, как бы дух все равно начинает говорить, что ты делаешь? Точно, понял. Знаете, как затмило ум. Потому что у нас уже есть Бог в нашем духе. Поэтому по мере обновления ума, вот эти все процессы, они становятся реже, реже, реже. Я не говорю, что они сразу исчезают, но они становятся реже. по мере обновления ума, по мере формирования правильного образа. Я плод любви Божией. Любовь Божия во мне. Я есть любовь во плоти. Для меня свойственнее любить, прощать, миловать. Это мои качества. Это не то, что я должен пытаться. Это уже то, что я есть. Просто для этого нужно что? Открыться и не мешать этому течь. Это я есть. Это не вне меня, и я попробую это применю. Это я есть. Бог есть. Он не бывает и не пытается быть. А Бог в тебе, любовь в тебе. Бог есть. Ты есть тот, кто ты есть в своем духе. А то, что то в уме, то в уме. Вот это очень важно, чтобы вы заметили. Следующее. Любовь не раздражается, любовь не мыслит зла. Любовь радуется. Любовь не радуется. Не радуется неправде, а сорадуется истине. Любовь все покрывает. Хорошее слово покрывает. Вообще слово покрывает, давайте я немножко на нем остановлюсь. Она не покрывает грех. Она не покрывает ложь. Она не покрывает все, что связано с грехом. Любовь покрывает определенные слабости. То есть, знаете, как мне нравится, сказал Иисус на кресте, это же сказал и Стефан: «Отец, прости им, ибо не ведают, что творят». Когда человек делает осознанный грех, знает, что он грешит и делает, потому что, ну, такой. Это покрывать не надо. Но когда человек делает что-то и не понимает, что он делает, за это надо молиться. Это не надо покрывать как грех, но его нужно покрыть как человека. Есть момент греха, есть момент человека. В Писании написано, что законом познается грех, не грешник. Поэтому по отношению к человеку покрывайте любовь. Грех не покрывайте. Грех выявляйте, а человека покрывайте. Просто вот эти моменты надо увидеть, потому что мы иногда настолько соединяем человека с грехом, что человек даже потом покаяться не может. Он тоже видит себя одним целым с грехом. А Писание говорит: оставьте грех. То есть Бог хочет, чтобы мы отделились от греха. Поэтому человеку важно показать: ты не грешник. Грех есть, за которым ты держишься. Отпусти грех. Выкинь грех. Бог любит тебя, а грех ненавидит. Отсоединись от него. Бог не может меня любить, я грешник. Так ты не грешник. Грех, который тебе, делает тебя грешником. Выкинь грех. Поэтому любовь все покрывает, это в том плане, что любовь, она никогда не меняет отношение к человеку. Она всегда любовь. Но она не покрывает грех. Она покрывает человека. Слышите, она покрывает человека. Знаете, как отец, то есть Иисус говорит: прости им, отец, ибо не ведают, что творят. Он покрывает. Хотя они грешники, но любовь покрывает. Прости. Есть также примеры со смоковницей, что один человек решил выкопать смоковницу, а другой говорит ему: оставь ее, я обнесу ее навозом, поработаю, она принесет плод. Покрывает. Покрывает. Поэтому я хочу, чтобы вы видели вот этот характер, характер нового творения. Характер нового творения не спешит привести приговор в исполнение. Характер нового творения, в первую очередь, покрывает и дает возможность еще раз, и еще раз, и еще раз, и еще раз помогает человеку освободиться от греха. От греха, в первую очередь, поймите. Мы ненавидим грех. Его надо и ненавидеть. А человека надо любить. Бог есть человеколюбивый. Поэтому здесь написано: любовь все покрывает. Любовь всему верит. Опять-таки, слово «всему» — это тоже очень важно объяснить. Любовь верит всему Слову Божьему. Она не верит в ложь. Она не верит в неправду. Любовь верит всему Слову Божьему. Любовь всему верит. Любовь всегда надеется. Вот это тоже интересное слово «надеется». Вы знаете, Бог всегда верит и всегда надеется на наше исправление. Он верит в вас. Он верит, что у вас получится. Он верит. Любовь все переносит. Все это значит все. То есть сама по себе любовь, она не может быть: ну, я еще немножко буду любить, но когда я устану, все, хватит. Любовь, она не может чуть-чуть, а потом закончилась. Все, терпеть иссяк. Не, любовь так не действует. Поэтому любовь, она есть. Это всегда открытые двери. Вот мне всегда был яркий пример для меня, что любовь — это всегда открытые двери. Если двери закрыты, это не любовь. Любовь не бывает закрытыми дверьми. Это очень тоже важное знание. И вот это особенно. Любовь никогда не перестанет. Бог никогда не перестает. И опять-таки, я хочу, чтобы вы, когда эти слышите все определения, чтобы вы не отделяли себя от них. Чтобы вы понимали, что вы есть плод любви. Вы есть творение любви. Вы чадо любви, чадо света. Мы есть тот, кто мы есть. Мы есть любовь во плоти. Каждый из нас есть явление Бога во плоти, частичка Бога, Его Духа, Его мысли, Его слов, Его явления, всего, что связано с Богом. Вселюсь в них, буду ходить в них. В вас будет ходить любовь. И именно в этом мы должны возрастать, практиковать и пребывать. Любовь никогда не перестанет. Никогда – это когда? Никогда. Как вам кажется, если человек пришел усталый, допустим, я пришел откуда-то, а жена вместо того, чтобы насыпать мне борщ, приготовила мне только чай. Естественно, плоть, вы сами знаете, что она скажет по этому поводу. Плоть, не я, плоть. Плоть, я имею в виду, в смысле из ума. Конечно, она сразу будет отстаивать свои позиции. Где моя большая ложка? Где моя большая тарелка? Это из ума. Это та ветхая реакция того прошлого человека. Хотя, с другой стороны, если послушать дух, который любовь. О, смотри, жена мне как доверяет. Она даже доверяет мне, чтобы я сам себе насыпал. Слава Богу. Спасибо, жена, за доверие. Я даже могу сам и подогреть. То есть, знаете, мне кажется, что любовь, и мне не кажется, я знаю, что любовь, она всегда все так преломит, что она не перестает. В любую ситуацию. Как бы ситуация ни разворачивалась, она все так преломит. И я верю, что в этом есть и суть проявления мудрости. Что если человек действительно исполнен любовью, то даже имея мудрость, он каждую ситуацию оборачивает так, что любовь не перестает в этой ситуации действовать. В каждой ситуации он в первую очередь заинтересован, чтобы все решилось во благо, а не чтобы кто-то был поражен. Опять-таки, смотрите, теперь другой момент. Вот как раз то, что сестра Оля как бы затронула. Да, я ж помню. Давайте другой момент. Скажите, там, где Дух Господень, там свобода? Там, где любовь, там свобода. Скажите, Бог даст когда-нибудь себя опорочить? Конечно, не даст. Скажите, когда Савл шел в Дамаск и встретил Иисуса, что Иисус сказал? Что ты гонишь меня? Он не сказал, что ты гонишь мою церковь. Сам Иисус выступил перед Савлом, между Савлом и своей церковью. Я просто хочу, чтобы вы понимали, кто будет выступать, если вы позволите любви Божией быть в вас. Сам Бог выступит в вашу защиту и охрану. Сам Бог лично выступит. Он ни в коем случае не даст, чтобы Его Слово было бездейственным, бессмысленным, неэффективным. Поэтому, когда мы даем возможность себе, не своим эмоциям, не своим чувствам, не своим каким-то этим, а любви... Конечно, я не говорю, давайте я внесу сразу ясность. Когда я говорю о состоянии любви, я не говорю о том, что не нужно применять власть во имя Иисуса. Если человек конфликтует, если человек провоцирует конфликт, и вы знаете, что он агрессивно настроен, в первую очередь, помните, наша брань не против плоти и крови. Вы идете в молитвенную комнату, связывайте сатану, запрещайте сатане использовать этого человека. Разрушайте все его планы сатанинские, все его намерения. Призывайте на себя защиту крови Иисуса и говорите: Господь,
Я его люблю так же, как ты его возлюбил. Что касается меня, я не вижу в нем врага. Я вижу в нем тот, кого ты любишь. Потому помоги мне, чтобы он пришел к тебе. Все. Вы сатану связали, а любовь побеждает все остальное. Другое дело, что верующие выступают на амбразуру, а при этом сатаной ничего не сделали. Не забывайте никогда, наша брань против плоти и крови. Вы знаете, что это не он выступает против вас, а сатана в нем. Но чтобы выступить против сатаны, в Писании написано, никто, желающих расхитить дом, если не свяжет сильного, не расхитит его. Поэтому в первую очередь, где бы вы ни шли на передовую, знаете, что там будет конфликт, номер один – связать сатану. Номер один – связать его и запретить ему использовать того человека против вас. И сказать ангелам, чтобы они работали с тем человеком. А потом уже непосредственно идете с даром любви, с даром внимания. А по-другому нет смысла. По-другому все равно будет конфликт. Я просто отмечаю эти важные моменты. Потому что я знаю, что верующие иногда проявляют любовь, не применив власть. Естественно, они говорят, вот я пришел, я сказал, что я тебя люблю, а он дал мне в нос. И что? Я сказал, что не работает. А вот если бы я взял качалку... И попрактиковал закон сеяния и жатвы, то откровение бы пришло сразу. Нет, понимаете, я понимаю, что есть такие моменты, когда практикуют это. Но я говорю сейчас о, не только о любви, но и о власти в имени Иисуса. Потому, если это связано с человеком, наша брань не против плоти и крови. Применение власти, потом любовь к человеку. Если вы проявляете любовь к человеку, не применяя власть, то сами понимаете, что сатана будет делать все необходимое, чтобы любовь не достигала никакой цели. Не отделяйте власть от любви. А пусть любовь всегда подкрепляется властью. Так будет хороший тандем. Я сейчас больше как бы сделал ударение в этом слове на то, что ходя в любви, вы даете возможность Богу ходить в вас. Его мудрости, его знаниям, его силе, его плодам, его дарам. То есть Бог пребывает, наполняет, усиливает, распространяет вас. А если такие вопросы, где нужно применить власть и пребывать в любви? И то, и другое. И то, и другое. Поэтому эти вещи нельзя. Если взять, допустим, Павел. Он ходил в любви, но он ходил и во власти. Это не было так, что, знаете, ходит в любви, и все ему сидят на шее, и каждые ноги свешивает. Нет. И пыжав ставит, если надо. Но вначале власть, слышите? Вначале власть в имени Иисуса, разобраться с сатаной. Наше брань против плоти и крови. А потом уже и действие любви. Очень важно, чтобы вы внесли этот баланс. Потому что иногда люди не находят между собой общий язык. Я для себя уже давно усвоил правило. Если ты хочешь в какой-то ситуации достигнуть единства, решения, в первую очередь в молитве сделать все необходимое, чтобы сатана эту ситуацию не использовал. И не был в той ситуации. Все. Все возможно с Богом. Другое дело, что нельзя забывать, что мы живем на земле, где есть враждебная атмосфера, князь тьмы, и нам нужно постоянно, чтобы ходить во свете, нужно ходить во свете, но помнить, что есть тот, кто противостоит, кто будет оказывать давление, гонение, где будет еще. Но если мы держим во власти это, а здесь ходим в любви, то мы ходим в Боге, и ни одно оружие, созданное против вас, не будет успешно. Эти вещи никогда не разделяйте. Потому что мы начали с любви, с пребыванием в любви, и все, и все. Если здесь забрать вопрос власти, то это больше станет гуманностью какой-то. Можете садиться нам на шею, и все. Нет. Нет, конечно нет. Поэтому давайте вот эти вещи сбалансируем. Поэтому если есть момент столкновения, где вы знаете, что есть агрессивно настроенный либо человек, либо агрессивно кто-то настроенный, это вопрос власти. Применение власти в имени Иисуса. А потом любви.
Номер один власть. В этой ситуации номер один власть. А потом любви. Если вы будете действовать наоборот, то вы все равно придете к моменту, что все равно ее надо будет применить. Потому что агрессия, она же сама по себе никуда не денется. Если вы будете просто его любить, то это хорошо, как бы есть хороший момент, как почва сеяния, и вы будете жать любовь. Но поймите, пока его не освободить от влияния этого нечистого духа, сам он никаких проявлений не может сделать. Вот так просто хочу, чтобы вы это особенно усвоили. Особенно этот момент. Хорошо. Давайте вернемся к слову. Я хочу все-таки вернуться к первому Иоанну, в котором мы уже так хорошо начали двигаться. Вообще, земное служение Иисуса, вот я хочу к нему подойти, это явление любви во плоти. И как Иисус сказал, дела, которые я совершил, и вы совершите, и больше всех совершите. Каждому рожденному свыше доступно ходить в такой победоносной любви. Каждому рожденному свыше доступно практиковать любовь. Доступно. Знаете, я знаю, допустим, Смит Вигсворда, его упрекали в том, что то, что как он действует, это не по любви. Ну, если кто-то знает методику его исцеления, то она очень своеобразная. И многие даже оставляли его служение по этой простой причине, потому что они не могли смотреть, как он там кого-то лупит в живот или в лоб. Он говорит, я их не трогаю. А что вы делаете? Я бью того, кто в них. А у него был такой подход, что он не трогал людей. Людей он любил. Но он бил того, кто в них. Другое дело, что пока он был в них, им перепадало. Но давайте, это откровение, которое он получил. И он в этом двигался, он был в этом дерзновен. Но это не говорит о том, что это все так должны делать. Хотя я знаю, тоже слышал такую историю, что кто-то взял то, как Смит Вигсворт воскрешал мертвых, а именно брал его, подымал и таскал его, ставил к стенке, лупасил. Были такие. Пришли на похороны, хоронили верующего человека. Они взяли его. И давай таскать, давай его там. В результате их чуть в тюрьму не посадили за это дело. И это, конечно, стало шумное дело. Потому что это, поймите, это было у Смита Вигсворта. Есть то, что было общее. Имя Иисуса, воля Божия, исцеление и все. Но представляете, люди пришли почтить память, а тут приходит пару человек и начинают мертвого лупасить, таскать по кладбищу, бить, приказывать ему стоять. Я думаю, что там жнецы могли бы догнать сеятелей тут же. Но у них намерения были благие. Другое дело, что в результате... Ну, просто, знаете, как бы у них намерения благие, они думали, что если у Смита Вигсворта сработало, то и у них сработает так же. И все. Ну, поэтому я просто хочу, чтобы вы понимали, что если любовь, которая проявлялась у Смита Вигсворта, она проявлялась так, то он имел дерзновение лишь по одной простой причине. Он что-то получил от Бога, то, что между ним и Богом было вот этим вот, что он дерзновенно это делал. Но это не значит, что все должны так делать. Другие двигаются по-другому. Допустим, если взять служение Олара Робертсона, он человек, который на каждого возлагал руки индивидуально. В других служениях не возлагают руки на каждого. Я просто говорю, что есть то, что общее, а есть то, что Дух Святой дает уже непосредственно индивидуально. Поэтому любовь Божия, она настолько проявляется по-разному, но всегда цель ее благая. Поэтому будьте мудрыми в этом. И не значит, что если любовь, то сразу голову и стоит на отсечение все ставить. Нет, любовь, в первую очередь, она будет доноситься через определенные пути, методы того, как. Иисус пришел, Он поставил Себя под того, чтобы потом каждый из нас мог иметь необходимую силу. Поэтому будьте мудрыми, взвешенными, рассудительными. Любить надо и в ней нужно пребывать. Но будьте внимательны, мудры и рассудительны в этом плане. Хорошо.
Давайте еще вернемся к 1 Коринфянам, то есть 1 Иоанна, и будем уже заканчивать. Еще раз прочитаю. В любви нет страха. То есть, если вы по каким-то причинам испытываете волнение или страх, в любви нет страха. Значит, было дано место тому, что не нужно давать место. Путь решения только один. В первую очередь, покаяние. Попросить у Бога прощения, что вы допустили страх или волнение. И приказывать духу страха. Или... Поймите, тоже правильный момент. Что если вы испытываете страх и волнение, это не значит, что у вас вселился в сатана. Это говорит просто, что преобладает то, что у вас в уме. То есть оно в этой ситуации стало господствовать, контролировать вас. В Писании написано: «Приняйте всякое помышление». То есть в этой ситуации вы можете просто сказать: «Господь, я каюсь во имя Иисуса, что я допустил это волнение, что я обратил на него свои взоры, на этот страх. Я каюсь во имя Иисуса. Тот, кто во мне больше, тот, кто во мне любит меня, тот, кто во мне за меня, тот, кто во мне моя семья, тот, кто во мне больше». Вы можете проповедовать себе о любви Божией, пока вы не наполнитесь, пока ваше мышление будет полностью отрезано. А потом уже непосредственно помолиться, взять власть над ситуацией и ходить в любви. Но в любви нет страха. Поэтому там, где есть страх, волнение, там есть порабощение. Не позвольте страху или волнению, а тем более страх и волнение никогда не должны быть стимулятором к действиям чему-то. Мы знаем, чем закончилась история с Иовом. А Иова очень часто мотивировал страх. Страх. Он молился, потому что он боялся. Он приносил жертву, потому что он боялся. Он что-то делал, потому что он боялся. И как он сказал: «Все, чего я боялся, то и постигло меня». Поэтому мотивом в каждом нашем действии, как в молитве, как и в жертвах, как и во всем, мотивом должна быть любовь, не страх. В страхе есть мучение. Если вы идете куда-то, потому что вы боитесь, что если вы туда не пойдете, лучше не идти. Чтобы идти куда-то и решать что-то, в первую очередь сформируйте мотив. Я иду туда, потому что я люблю. Я иду туда не потому, что я боюсь, а потому, что я люблю. Я люблю, потому я это делаю. Потому что я люблю. Я молюсь, потому что я люблю. Я сею, потому что я люблю. Я разговариваю, потому что я люблю. Я не ругаюсь, потому что я люблю. Я потому что я люблю. Потому что. И все. Если я перестаю любить, я перестаю быть тем, кем я сотворен быть. Нужно шаг за шагом подвести себя к этому. Шаг за шагом. Любовь — это не что-то отдельное от тебя. Это ты и есть. А то, что в уме, пытается провести черту между тобой, как любовью, и якобы, что ты другой. Ты не можешь быть другим, потому что ты сотворен Богом. В Боге, и Бог тебе, и ты в нем. Ты и есть плод Божьей любви, и любовь Божия должна являться через тебя. Поэтому так в Писании написано. Если вы от Бога, то вы любите. Если не от Бога, то вы не любите. Хорошо. Давайте поблагодарим Бога. Я хочу помолиться за освобождение. Возможно, у вас есть страх или волнение. Я хочу сейчас в первую очередь совершить молитву в согласии, чтобы этот страх или волнение, чтобы они оставили. В первую очередь оставили того, кто испытывает. Потому что я понимаю, что ходить в любви, нельзя сказать, что это легко. Это нелегко. Но с другой стороны, другого метода на сегодняшний день побеждать и нету. Это единственный метод, как вы можете одерживать победы. Ходить в любви. Вы знаете, когда-то я оценивал ситуацию Соломона с блудницами. Ситуацию Соломона с блудницами. Давайте я вам покажу другую картину, обратную сторону медали, которая, может быть, вначале там не видно. Вообще, если блудницы пришли к царю, царь должен был их убить. Там суда не должно было быть. Блудницы пришлите. По закону Моисея, который получил в данном случае Соломон, они должны были быть побиты камнями. Тут же. Вопрос там,
какого-то рассудить, и даже не должно быть разговора, не должно быть. Все. Если они пришли для того, чтобы рассудить, мы рассудим. Их убиваем, а ребенка забираем. Поэтому само проявление этого судилища, оно основано на любви. То, что каждая из них, каждую из них фактически не тронули, это уже любовь. Я вижу многие такие поступки в период Ветхого Завета, особенно города-убежища. Города-убежища – это гора любви. Потому что по закону Моисея они настолько увлеклись человекоубийством, что они убивали человека без суда и следствия. Даже если человек случайно где-то причинил вред своему соседу, то даже не спрашивали, просто убивали и все. Так Бог сделал города-убежища, чтобы люди могли прятаться. Прятаться. И эти города наполнялись людьми. По разным причинам. Хорошо, поэтому я вижу любовь в период Ветхого Завета. Кстати, Ноев потоп – это действие любви. Потому что если бы не Ноев потоп, нас уже не было бы. Это тоже действие любви. Другое дело, для того, чтобы увидеть действие любви, нужно посмотреть глазами любви. Тогда вы увидите действие любви. А если посмотреть глазами буквы, то увидите только наказание и будете пытаться только наказывать. Больше ничего. Хорошо, давайте. Ну, давайте возьмем так. Бог есть человеколюбивый. Бог никогда не против человека, он против греха. Оставьте грех и никого ничего не тронет. Все. Поэтому Иисус сказал одному из этих. Хочешь быть здоров? Встань. Прощаются тебе грехи. Встань. Отпусти грех. Не держись за грех. Поэтому, что касается земли, поверьте, Бог не против земли, Бог не против человека, Бог против греха. Огонь придет, чтобы уничтожить каждый источник греха. И каждый источник похоти. Вот для этого придет огонь. Что же касается нас, для нас приготовлено Царство Божие, поэтому мы займем свое место. Любовь и есть любовь. Хорошо.